товарищи, я пишу потому воспоминания о Сергее, что на него очень много сейчас мемуаристы навезли всякой грязи, всякой небылицы, и все это хочется очистить. Это с одной стороны. А с другой стороны, хочется рассказать о том, о чем еще никто не рассказывал, да, наверное, и рассказать-то не может. Поэтому очень кратко я хочу сказать, что прочту кусочек, маленький сперва, страниц 5-6, понравится, тогда еще прочту. Так вот, товарищи, однажды я сидел в стойле Пегаса, был 1920 год, год голода, тифа, холода, наступление белогвардейских генералов, ночь, половина 11-го. Я с Есениным сидел и ужинал. К нам подошел командир с двумя шпалами на петлицах и чекист. Чекист, тогда они ходили все в черных кожанках. Они сели напротив Есенина, и поскольку он с ними так говорил по-товарищески, я понял, что они не первый раз встречаются. Разговор очень скоро перешел на духовенство, потому что тогда духовенство было в лагере контрреволюции. Их называли волками старого строя. Так вот, командир и чекист рассказали Есенину о том, что выделывают в монастырях с нашими красноармейцами, которые попадают туда либо пленными, либо больными, либо обмороженными и так далее. Есенин все это выслушал и сказал: «Я ненавижу духовенство, начиная от патриарха Тихона и кончая последним дьячком, а черные рясы я выгнал бы метлой на мороз». И вот, товарищи, после этого состоялась наша вылазка во главе с Есениным. Это было в половине первой ночи. Мы все пошли на стойло Пегас, это улица Горького, там, где сейчас кафе «Мороженое». Оттуда вышли, пошли на Страстную площадь, теперь она называется Пушкинская, и пришли к Красному монастырю напротив, на тротуар. И мы видели, как ночью подходили люди, мужчины, главным образом, кто в форме, кто в штатском, все почти со свертками, стучали в двери, в ворота этого Страстного монастыря, что-то говорили, мы отворяли, они там исчезали. Так мы ходили около часа, наблюдали картину, что ночью Страстной монастырь жил. Затем состоялось заседание ордена маженистов, где Есенин вынес предложение, и это предложение, хотя некоторые были против, было принято большинством, и его мы выполнили. Как выполнили, я вам прочту. Но я хочу сказать, что ярость против черного духовенства давно бушевала в сердце Есенина. Оказывается, несколько месяцев до этого он пришел в стойло взволнованный и рассказал о том, как красноармейцы попросили в каком-то мужском монастыре приюта для своих раненых и обмороженных товарищей. Монахи приняли их, а потом выдали белогвардейцам, да еще сами принимали участие в умерщвлении наших воинов. «Вот они, новые иуды!» – воскликнул Есенин. Известно, что в своих стихах Сергей писал о том, что сам пережил, перестрадал. Думается, что это рассказанный ему случай, подкрепленный теми сведениями, которые он впоследствии почерпнул из газет о монахах Новоафонского монастыря, и послужил основой для его стихотворения «Русь бесприютная». «Иронии судьбы, мы все отропщены, над старым твердо вставлен крепкий кол. Но все же у нас монашеские общины самим ставит каждый протокол. И говорят, забыв о днях опасных, уж как мы их! Ну, в пух и прямо в прах! 15 штук я сам зарезал красных, да столько же и каждый всякий наш монах. Есенин пишет «зарезал», а ведь зарезают не в открытой битве, а в застенках или раненых. Так каково же было предложение Есенина, и что мы сделали? Месяц, середина мая, после полуночи с заднего хода села Пегаса спустилась небольшая группа. Впереди шагал Шершеневич, Есенин, Марингов. За ними приглашенный для прикрытия друг Есенина Григорий Колобов, работник Всероссийской эвакуационной комиссии, обладающий длиннющим мандатом, где даже было сказано, что он имеет право ареста. Следом шел в своей черной крылатке художник Детлада, держа в руках несколько толстых кистей. За ним Грузинов, Николай Эрдман, Кусиков и я несли раскладную стремянку и ведро с краской. На Страстной, ныне Пушкинской, площади горели 2-3 подслеповатых фонаря, да одинокая мерцающая лампадка перед божницей монастыря. Шершеневич подошел к милиционеру, показал ему удостоверение, сказал, что художникам поручено написать на стене монастыря антирелигиозные лозунги. Милиционер при тусклом свете фонаря поглядел на удостоверение, махнул рукой. Еще в первую годовщину октября художники разрисовывали и Страстной монастырь, и деревянные ларьки охотного ряда, и некоторые стены домов. Писали на них и лозунги «Не трудящийся да не ест» или «Религия – опиум для народа». Пока Вадим разговаривал с милиционером, Детлада уже стоя на стремянке, перед заранее намеченным местом стены монастыря быстро вводил огромные белые буквы сатирического, злого четверостишья, написанного Сергеем. Все остальные участники похода встали полукругом возле стремянки, чтобы никто не мог подойти и прочитать, что пишут. Однако буквы были настолько крупные, что некоторые, подогреваемые любопытством прохожие, старались протиснуться сквозь наши ряды и прочесть надпись. Тогда Кусиков подошел к милиционеру и сказал, что могут толкнуть стремянку, и художник полетит на тротуар, расшибет голову или сломает ногу. Не сходя с поста, милиционер стал покрикивать назойливым прохожим: «Проходите, граждане, не задерживайтесь!» Когда Детлада выводил под тверостишием имя и фамилию автора, раздался крик на бульваре. В то время ночью случались и грабежи, и драки. Милиционер побежал на выручку, а Детлада слез со стремянки, вытер кисть и хотел подхватить ведро. В это время Колобов схватил другую кисть, окунул ведро с краской и сбоку четверостише вывел «Мих Малобух». Некоторые говорили, что его так прозвали, а другие, что под таким псевдонимом он напечатал где-то в провинциальной газете свои стихи. Когда в 60-х годах я говорил об этом эпизоде с Николаем Эрдманом, он припомнил, что не успел Колобов вывести свою подпись, как появился у стены знакомый Шершеневич художник, прочел надпись, взял кисть и четко написал внизу «С подлинным верно». Я этого не мог видеть, потому что вместе с Грузиновым и Кусиковым старался скорее унести тяжелую стремянку с площади. Через несколько минут вся группа вошла с черного хода в стойло. Детлад уже поглощал один стакан кофе за другим, когда кто-то за финтан так сказал, что пошел сильный дождь. Есенин заволновался, не смоет ли со стен надпись. Детлад ответил: «Пусть поливает из бронзбойда, все будет цело». Рано утром пошел на Страстную площадь, чтобы посмотреть, уцелела ли надпись. Вся площадь была запружена народом. На темно-розовой стене монастыря ярко горели белые крупные буквы. «Вот они, жирные ляжки этой похабной стены! Здесь по ночам монашки снимают с Христа штаны!» Сергей Есенин. Ни у кого из москвичей сомнений не было, что эти строки сочинены Есениным. К тому времени его «Инония» была не только много раз напечатана, но и прочитана им с неизменным успехом в различных аудиториях. А в поэме были такие строки: «Ныне же бури воловьим голосом я кричу, сняв с Христа штаны». Милиционеры уговаривали горожан разойтись и оттесняли их от монашек, которые, намылив мочалки, пытались смыть строки. Некоторые в толпе ругали Есенина, но большинство записывали четверостишие Сергея и кричали монашкам, что на Страстном монастыре давно пора повесить красный фонарь. Кое-кто из милиционеров улыбался и говорил монашкам, что они поскорее покончили с надписью. Кто-то притащил колун, монашки стали им сдирать буквы. Темно-розовая краска сходила со стены, а белая буква словно въелась в кирпич. Как-то я спросил деда Влада, что он подмешал в белил. Он засмеялся, сказал, это секрет изобретателя. Между тем толпа на площади в конце Тверского бульвара вокруг памятника Пушкина настолько возросла, что преградила всякое движение. Приехали конные милиционеры, и только после этого народ стал расходиться. Конечно, машинисты опасались, что четыре строчки на стене Страстного монастыря даром не пройдут. Священнослужители Самвонов поносили святотатца отрока Сергея Есенина. Вокруг Страстного монастыря был совершен крестный ход, но никого из нас никуда не вызывали. Летом мне пришлось быть как представитель административной комиссии Союза поэтов у заместителя начальника ОМСа Моссовета, товарища Троицкого, внешне чем-то похожего на Чехова, и как Антон Павлович, страдающего туберкулезом. Разговор зашел о выходке мженистов. Он рассказал о том, что начальник ОМСа Левитин сперва очень разозлился, но узнав, какое четверостишие было написано на стене, смеялся. Был отдан приказ о том, что все постовые тщательно проверяли документы художников, которые собирают, чтобы ли рисовать или вывешивать какие-либо плакаты на улицах. Разумеется, четверостишие Сергея узнали не только москвичи, но весь об этом облетел многие города. Сам же Сергей чувствовал себя преотлично, и озорно, поблескивая глазами, говорил, «Погодите, дойдет до Клюева, сбесится!» Мне пришлось уехать из Москвы, о чем расскажу в следующей главе, а когда вернулся, дед Лада рассказал, что он по просьбе Шишеневича Марингофа написал картонный плакатик «Я с имаженистами» и ухитрился повесить его на шею памятника Пушкина. Узнав об этом, Сергей разозлился и велел его сейчас же сорвать. Это была первая черная кошка, которая пробежала между Есениным и левым крылом машинистом. Когда я договорился с Вадимом о художнике для обложки нашего совместного сборника «Красный алкоголь», он подтвердил всю историю с этим плакатом, только сказал, что его очень скоро сорвал кто-то из проходящих по Тверскому бульвару. В конце 20-х годов в Страстном монастыре был открыт антирелигиозный музей. Перед входом, где раньше находилась божница, висели две большие иконы. На одной из них был изображен неведомый святой, а под ним был плакат. На этой иконе нарисован купец Грязнов, ростовщик и развратник. На второй иконе красовалась пышная неизвестная святая, а под ней плакат пояснял. Вы видите на этой иконе крепостницу и развратницу, императрицу Екатерину II. Над ней справа в облаках не лики ангелов, а лица ее многочисленных любовников. Только подумать, что к этим иконам верующие люди прикладывались, молились на них. Я вспоминаю, как-то ехал с Есениным на извозчике на Триумфальную Садовую к Якулову, затянувшему работу на рисунке для журнала «Гостиница для путешествующих прекрасным». Когда сани поравнялись со Страстным монастырем, Сергей посмотрел на памятную стену и спросил, «Как думаешь, не забудут, что я бросил бомбу в этот монастырь?» Увы, не только забыли о бомбе, но и о самом Есенине вспоминали в течение 30 лет после его смерти. Ни один критик, историк литературы, литературовед, литератор, не исключая из этого числа самого себя, на страницах нашей свободной печати не забил тревогу о том, что мы непростительно предаем забвению неповторимое наследство великого советского поэта.
Так. Я не представил вам в наших таких напряженных темпах тех, кто здесь присутствует. Я хочу, чтобы мы все вместе с вами дружно поприветствовали Екатерину Александровну Есенину, присутствующую нас здесь, которая, несмотря на то, что чувствует себя не очень хорошо, Вот пришла и терпеливо высидела и выждала всех ораторов. Вот. И предоставить слово сейчас Надежде Александровне Павлович, одному из соавторов такой интересной странички биографии. Мы ее попросили сказать все-таки несколько слов. Просто это всем нам будет дорого и приятно, я так думаю. Хотя она плохо действительно чувствует, и мы ее эксплуатируем, в общем. Что с нами сделает?
Ну что ж, сегодня вечер трех богатырей, как говорят. И я имела счастье видеть всех троих. Ну, я не была знакома с Луначарским, но видеть я его видела и знала о нем как о очень хорошем товарище, несмотря на то, что он нарком. Для каждого человека он был просто товарищ, который готов был помочь каждому, чем только мог. Над добротой подчас даже смеялись, что Луначарский уж обязательно будет распинаться, чтобы помочь. Я видела и встречалась с Майерхольдом Всеволодом Ильичем. Ну, а Сергей Александрович Есенин – это мой брат. Очень, ну, как вам сказать? Во-первых, надо сказать о Есенине. Меня очень удивлял, тогда я еще не понимала, вкус Есенина. Он меня привел в первую картинную галерею. Это была Щукинская галерея. И показал мне только один зал великого художника, как он сказал, Пикассо. Ну, в Щукинской галерее я видел более интересные картины. Для меня мне было 15 лет. Я приехала только из деревни, и мне больше нравилась барыня на лошади вороной, чем этот Пикассо. Но Сергей сказал, что это лучшее, что есть в Щукинской галерее. И вообще он будет показывать мне, он говорил это не со мной, а со старцем, но я слышала, самые лучшие. Ну и я подумала, как же я теперь скажу, что мне не нравится совсем этот Пикассо. У всех художников выставлены картины в рамках богатых. И все красочные, яркие. А зал Пикассо был ободранный, стены какие-то, ничего на них не было. И рамок у картин Пикассо совсем не было, а просто натянуто полотно или же простые деревянные рамки. Бедно и бледно. Мне не понравилось. Но тут я сфальшивила. Я выбрала одну из картин, которая была более мне понятна. Это было нарисован луг, и там молодые люди, видимо, с венками на головах, взявшись за руки, нарисован был круг из этой молодежи, по-видимому, как у нас дети играли «Каравай, каравай, кого хочешь, убирай», это детская игра. Ну и как умело объяснила Сергею, что картина эта мне понравилась. Он был очень доволен, что у меня такой передовой я человек, и вкус у меня замечательный. А на самом деле я думала, что тебя Лешли взял совсем с твоим и Пикассо-то. Ну, а потом также я была удивлена его таким преклонением перед талантом Майерхольда. Надо сказать, что с Майерхольдом у них, у Есенина и у Майерхольда, была узкая дорожка, на которой они встретились. Жена Есенина, Зинаида Николаевна Райх, стала потом женою Майерхольда. У Зинаиды Николаевны было двое детей, и это были дети Есенина. Есенин ходил навещать своих детей и потом брал меня с собой иногда туда. Так что я была знакома с семьей Майерхольда, видела самого Майерхольда. И тоже мне он очень поразил. Лапсек страшный. Нос вот такие были, пепельницы. Это Мефистофель лежит на столе страшный. Вот такое лицо у Майерхольда, Господи, как могла такая красавица, как Райх, сменять Сергея на такую страшилу? Действительно, очень страшный. Тонкие ноги, вот он у меня так и остался, у печки в теплой, мягкой кофточки, чулки до колен туда взятые, эти брюки. Он жмется, ему холодно. И, ой, какое несчастье, Господи. И жаль мне было Зинаиду Николаевну. И я сердилась на Сергея, думаю, ну зачем же ты оставила их? Разве можно такую красивую женщину с двумя детьми и отдать этому чудищу, Господи. Но однажды я была свидетельницей странного превращения Майерхольда. Они приехали из-за границы. Зинаида Николаевна и Всеволод Ильич. И у них какие-то были, по-видимому, большие неприятности. Всеволод Иванович, Всеволод Эмильевич шел на прием в Кремль, по-видимому, к какому-то большому высокому лицу. До этого я тоже его видела. Я пришла, он еще не одевался и не собирался уходить. Он был такой же страшный, как всегда. А потом, когда я вышла зачем-то из детской, у детей была своя большая, хорошая комната. Я встретилась с Майерхольдом. Он собирается одеваться. Подошел к вешалке. Это был не Майерхольд. Это было что-то странное. Это был какой-то колдун. Он превратился в такого человека, которого действительно можем полюбить. Даже я, мне было 18 лет. Боже мой. Что с ним? Он что, колдун, что ли? Он был прямой, стройный, он был весел, у него приветливое и чудесное лицо, горят глаза. Господи, да он молодым стал. Этот Гобсек вдруг превратился, черт его знает, во что. Это, видите, по-видимому, или нервное такое напряжение у артистов обязан быть. Нервным человеком он не может иначе играть. Если он спокоен, то не будет и эффекта. Это игра на нервах. И здесь вот я подумала, о, Господи, какой же он великий артист, если он в жизни умеет вот так превратиться из страшилы небесной в такого орла. Это орел. И нос его вовсе мне не показался некрасивым. Все как-то встало на место, но действительно взгляд орла и синий, как будто у него орлиные крылья. Это красивая птица, а не уродливый этот старик. Ну, а отношения Майерхольда с Есениным были, к каких можно пожелать каждому из соперников. Ну, все-таки Есенин любил Зинаиду Николаевну. И, казалось бы, иногда у него должно было. Можно мне это вводить? Любил? Да, я выпью. Но они были очень корректны друг с другом. Мало того, Есенин так высоко ценил Мейерхольда, что когда речь зашла о постановке поэмы Есенина «Пугачёв» в театр Мейерхольда, Есенин сказал: «Это единственный человек, кто может сделать моего Пугачёва так, как я бы хотел». Но Пугачёв не был поставлен Мейерхольдом. И когда Есенин написал письмо к женщине, там есть это письмо к женщине, относится к Зинаиде Николаевне Райх. У них были неприятности. Зинаида Николаевна, ну, честно сказать, просто преследовала Есенина. Она любила его, она добивалась его. И иногда злобно уже, выйдя из терпения, позволяла себе вещи, которые не следовало бы ей говорить и позволять. Есенин, она сказала одному из друзей, что если Есенин будет вот так вести себя, как вот сейчас, говорят, что он пьет и скандалит, то она вынуждена будет снять фамилию со своих детей. Они не будут Есениными. Ну, этот приятель передал Есенину слова Зинаиды Николаевны. Есенин очень обиделся, рассердился. И написал сердитое, сумбурное письмо, когда пришел сразу же. А утром он забыл об этом письме. И он просто не хотел о нем вспоминать и думал, что оно будет в корзине. Но письмо это было убрано, и оно цело, где Есенин пишет Зинаиде Николаевне, что я не собираюсь менять своего поведения, линии своего поведения. Есенин вычеркнул старым и заменил словом серьезной, потому что это могло обидеть и ее больше, чем требуется, и, главное, совершенно не повинного в их раздорах Всеволода Ильича Мейерхольда. Ну, вот эту короткую историю я и хотела рассказать, что это были люди с большим тактом, очень благородные, и Есенин был благородным по отношению к Мейерхольду, и Мейерхольд был тоже благородным по отношению к Есенину.